Неужели Нестора Махно можно считать диктатором? Он же был убежденный анархист. Он был категорический противник какого бы то ни было государства. Он был за абсолютное равенство. Но в реальности этот полевой командир, под началом которого на каком-то этапе было больше 40 тысяч вооруженных людей, безусловно, укладывается в общую категорию людей, которые пришли к единоличной власти, единолично решали судьбы других людей на свое усмотрение, и даже умудрился на каком-то этапе Нестор Махно создать некое подобие государства. Государством он не хотел это все называть, но по сути, со своими реформами, своим видением, как все должно быть устроено, причем еще и с элементами коммунизма, это ему реализовать удалось.
Это очередной выпуск программы «Все так плюс» из цикла «Диктаторы», из мини-цикла, посвященного гражданской войне в России. И здесь петербургский историк Максим Кузахметов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, а сейчас к Нестору Махно, очередному герою, который из прошлого может показать нам, что Россию может ждать в будущем, как один из вариантов развития событий.
Когда откроется окно возможностей, да, что может происходить, когда будут создаваться какие-то совершенно удивительные полугосударственные образования, здесь дело в том, что сам-то по себе, ну, Махно, наверное, бы очень рассердился, если бы его кто-то бы назвал диктатором, он-то считал себя, ну, в лучшем случае, народным вождем, но как все равны, он же был анархист. И в этом было такое глубокое противоречие, парадоксальное, что на каком-то этапе, конечно, он создал собственное государственное образование, только никак его не мог назвать ни государством, ничем иным, просто назвал свободная территория, ну, анархистская. Но при этом, при всем, конечно, он был абсолютно диктатор, потому что мог по своему усмотрению, даже никого не спрашивая разрешения, казнить человека публично, кого-нибудь повесить, пристрелить, и перед кем не оправдывался, принимал принципиальные решения, соответственно, с кем дружить, с кем воевать, его вот этому образованию анархическому, поэтому как диктатор он, безусловно, по функциям, но вот не по названию. Ну, еще, конечно, он очень отличается от многих, о которых мы рассказывали, именно вот этой культовостью своей. Потому что даже до сих пор, вот уже прошло сколько времени, уже больше века, как вроде бы он должен был исчезнуть в небытие, а слагаются песни, рисуются картины. Ну и так как, наверное, он же был кумиром и вождем крестьян, не очень образованных, там все в порядке с мифологией, с легендами, что это такой сам по себе персонаж обожествленный вот у себя в родных краях. Ну, давайте тогда подробнее рассказывать, как он к этому пришел, как все это происходило. Из крестьян, из бедных, причем он, по-моему, пятый сын у своего отца, да еще и в итоге остался рано без отца, вся эта вот безотцовщина, бедность страшная. И, ну, мать как могла тянула сыночка, а сыночек еще и упрямый оказался, отправляет его в одну школу, он там быстро вступает в конфликт, идет в другую школу, снова вступает в конфликт, хотя, казалось бы, во второй школе должен был он быть под присмотром своего дяди, учителя, но он и с ним там враждовал. В общем, в итоге с трудом как-то вот можно было ему записать себе в актив два класса образования, и все. На этом его университеты закончились. Ну, если вот не считать самообразование в тюрьме, преимущественно потом, то вот дальше все, трудовая жизнь, причем, ну какая, если ты из бедной семьи, батрак. Вот где-то там, ну, причем с юности, с подросткового возраста, он должен вот где-то ходить, зарабатывать себе на жизнь, ну, просто ну, кусок хлеба. И так как Махно в эмиграции написал мемуары, мы много чего о нем знаем с его слов. Ну и вот в нашем случае, соответственно, важны не столько сами по себе факты из биографии, сколько их интерпретация. Потому что он, не скрываясь, так и писал. Вот я, например, оборванный, босой, от меня там пахнет навозом, я вот там в каком-то хлеву должен там менять подстилку за животными, а мимо меня ходят хозяйские дети моего возраста, сытые, довольные, румяные, надо мной смеются. И вот тогда я почувствовал, что все несправедливо устроено в этом мире, надо что-то менять, такого быть не должно. Ну и, соответственно, ну, в случае с Махно, все же очень просто взять и поделить по справедливости, ну, чем он вот в итоге впоследствии-то разрушительно и занимался. Ну, вот Это вот он так начинал свой путь Робин Гуда. В итоге действительно среди бедных был чрезвычайно популярен, а любой зажиточный человек, а по сути трудолюбивый, например, или предприимчивый, ну, конечно, его логическим образом ненавидел. Ну и вот еще в юности, соответственно, Махно, опять-таки, как человек очень активный, начинаются революционные события, 905-906 год, ему всего лишь 18 лет, и он ищет применение вот этим вот своим, соответственно, способностям, вот этой своей энергии для того, чтобы сделать мир более справедливым. Пока вот он еще ищет себя. Он сменил, кстати, очень много разных профессий, нигде долго не задерживался, не привлекал его никогда ручной труд. Он много чего научился делать, но все это было ему глубоко чуждо. А вот когда начинается вот этот хаос или стихия революционных событий, он там вот помотался, ну, с социал-демократами скучновато, ну, что там, листовки раздавать, требовать там что-то, надо же силой забирать, это все гораздо больше поможет. Он про это, кстати, тоже ссылался на свой жизненный опыт, что вот он где-то там в хлеву батрачит, тяжело, а ему старший товарищ говорит: а ты, Нестор, не переживай, если вот тут захочет тебя ударить, да еще там, может быть, Барчук какой-нибудь или хозяин, ты бери вилы, да и протыкай его просто, чтобы знали, кто тут главный. Ну, вот это такие советы ему, судя по всему, очень нравились. Потому что в последующем вот уж кто никакого сожаления не испытывал, если принимал решение, не каялся, в общем, в содеянном никогда. Ну, так вот, и здесь вот он очень быстро нашел то, что ему больше всего понравилось – анархия. Ну, поначалу в самом таком простом понимании, пока не погрузился вот вообще в изучение этого вопроса, в классику такую, да, теоретическую. А пока что, что не надо нам никаких господ, никаких хозяев, потому что государство – это что? Это полиция, это, значит, какие-то помещики, капиталисты, мы на них вкалываем, надрываемся, они присваивают себе все богатства, а мы все бедные. Поэтому такого быть не должно. Все должны быть равны. Ну, и такая еще более крестьянская психология. Вот кто на земле работает, того земля и должна быть. И причем не в частной собственности, а только вот для тружеников. И, соответственно, ее всегда можно переделить, чтобы не получилось, что у кого-то 10 детей, а участок такой же, как у человека, у которого всего один ребенок. Поэтому это честно и нормально. Собирается сход крестьянский и землю переделивает. Ну, все вот по старинным традициям русской общины. То, с чем пытался бороться Столыпин, вот эти реформы как раз-таки столыпинские Махно и застал, но все это ему категорически не нравилось. И вот тогда же, вот это, ну это уже больше события 906-907 года, он превращается, ну как с точки зрения царских властей, это преступник и уголовник. Где брать средства? Так пока вот этот хаос революционных событий, грабить помещичьи усадьбы, сжечь их, там же все незаконное, да еще и чего-то себе забирать, там то, что тебе понадобится, лошадей, еду, одежду хорошую, а еще можно крестьянам раздать вот из этого, из награбленного, ну так вот ты и приобретаешь, соответственно, народную любовь. Вот это все очень хорошо Махно усвоил, и вот по этому пути и пошел. Но это вот, соответственно, мы переходим к периоду, вот его уже такой...
Следующая наша часть, да, когда он уже состоявшийся такой подпольщик, который для себя определил, что власть – это то, с чем он будет бороться.
В последующем Махно каждый раз повторял: «Я за революцию, я революционер. Все, кто против революции, вся вот эта вот контра, все они, соответственно, мои враги. Поэтому вот никому пощады не будет, а вот революция – это все правильно». Ну, вот такие радикальные перемены. Ну, и он и сам готов был проводить эти реформы, в отличие от белых генералов. Ну, мы много раз про это рассказывали в предыдущих выпусках, которые говорили: сейчас главное навести порядок, а какое будет государство, республика там будет или монархия, а какая будет форма собственности, а как будет проводиться земельная реформа, это все будет решать законное правительство после завершения гражданской войны. А тут Махно ничего не откладывал, у него сразу рецепт был всегда под рукой, готовый, сразу все поделить. При этом он не был вот таким буквально кровожадным, особенно в последующем, да, потому что он, например, говорил: так, пожалуйста, если ты помещик, капиталист, я не большевик какой-нибудь, чтобы по классовому или по национальному признаку с людьми разбираться. Я интернационалист и вне социальных каких-то институтов, поэтому если кулак или представитель буржуазии или помещик вступает в нашу крестьянскую коммуну, землю будет обрабатывать, так, пожалуйста, это ему все, мы только его защищать, соответственно, будем. Но все это произошло несколько позже, а на каком-то этапе, конечно же, Махно все-таки попал в руки полиции, причем ему, ну, вот 20 лет человеку, а у него уже за спиной доказаны убийства чиновника, причем не какого-то преступника, а, ну, враг, царский прислужник, ну, так что там с ним разбираться. И это смертный приговор, особенно вот в ходе Столыпинских реформ, то, что вот Столыпина попрекали, военно-полевые суды, и здесь вот такая удивительная подробность. Все-таки Махно несовершеннолетний по вот тем законам Российской империи, примерно как в Австро-Венгерской империи, то есть убийца эрцгерцога Франца Фердинанда, насколько вот известно, да, Гаврила Принцип, его же тоже нельзя было казнить, потому что в момент убийства ему не было 21 года. Поэтому, ну вот, пожизненное заключение. И примерно то же самое у Махно. Меньше 21 года, значит, приходится суду, гуманизм такой своеобразный, царский. Потом при Сталине такого гуманизма уже никто про это не переживал. Наоборот, можно было и в 14 лет на гибель отправить подростка, если там три колоска украл. Ну так вот, а здесь вот он по приговору суда оказывается к пожизненно и к каторге приговорен. Причем не куда-то в Сибирь, он отбывал весь срок в Москве, в Бутырской тюрьме. Ну, действительно, тяжелые условия, там с тобой церемониться не будут, чуть что тебя отправляют в карцер. При этом, ну, он молодой, поэтому, может, ему там полегче как-то было в тюрьме, но условно полегче, потому что вплоть до революции 17-го года так Махно дальше в этой московской тюрьме и находился.
Я напомню нашим зрителям и слушателям о том, как нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, загляните в описание программы, там все способы, какими вы можете сделать донат. Мы совершенно полностью зависим только от этих донатов, у нас нет других источников финансирования, поэтому за каждый перевод, независимо от того, большой он или маленький, часто вы их делаете или один раз, мы благодарны вам безмерно. Других источников дохода у нас нет, мы полагаемся исключительно на вашу помощь, поэтому, пожалуйста, оказывайте ее нам настолько, насколько вам позволяет ваша ситуация и ваше желание. Все способы в описании. И еще раз примите огромную благодарность всем, кто этими способами пользуется. Среди них, кстати, есть очень простые, например, Сбербанк онлайн, так что не бойтесь, если вы считаете, что вы можете не справиться, то не надо так думать, все это очень-очень просто. Ну и возвращаемся в московскую Бутырскую тюрьму.
Там встретил малообразованный, малограмотный Нестор Махно, но человек энергичный, полюбивший тему анархии, идеологии вот этого, причем такой коммунистический анархизм. Так вот, а он там встречает более искушенных, более опытных товарищей, которые хорошо изучили труды Бакунина или Кропоткина, идеологов, да, вот этого анархизма, которые в том числе говорят ему: ну, Нестор, сейчас время-то в тюрьме есть, и надо не только бы хорошо изучить труды, более квалифицированно разбираться, что такое анархия, как правильно ее реализовать, но еще тебе не помешает вообще-то какие-то пробелы в образовании ликвидировать. Давай мы с тобой будем заниматься, например, вот математикой, никому не повредит, языками, французский вдруг пригодится. Ну, тогда Нестору было смешно, а потом, когда он в эмиграции оказался в Париже, как вот он должен был быть благодарен своим старшим товарищам, которые, в числе прочего, еще и языкам его подучили. Ну, они в первую очередь, чтобы мы, как анархисты, интернационалисты, могли общаться с нашими соратниками из других стран, поэтому языки знать важно. Анархисты всех стран, соединяйтесь. И это, кстати, тоже потом пригодилось Нестору Махно. Тут просто удивительно, что же до сих пор ведь эта идеология очень популярна и сама по себе кажется такой справедливой. Зачем содержать вот всю вот эту вот надстройку, полицию, армию, договориться и всем вот жить в мире своим трудом справедливым. Ну и по идеологическим критериям все же так было предусмотрено достаточно красиво. Почему они называются еще анархисты-коммунисты? Потому что берешь вот того, что в изобилии, сколько хочешь, вот вода, например, да, это вообще без всяких ограничений. А если вот чего-то на всех буквально вот так, такого изобилия нет, поэтому, ну, надо как-то распределять, чтобы всем доставалось, ну, друг о друге, конечно, заботиться, но заниматься то, чем ты считаешь нужным, и всего должно быть вдоволь и так. Потому что мы же налогов не платим, мы никого не содержим, поэтому все наше на практике не работает вообще. Это все еще со времен Сен-Симона было вроде бы очевидно путем многочисленных экспериментов и создания различных коммун. Вся эта уравниловка, она гибельна, поэтому так все и называлось – утописты. Вот, ну вот то, с чего вы начали. Но вот Махно, хоть он и познакомился в том числе и с работами утопистов, и с критикой утопистов, но он просто по-своему все воспринимал, что если у тебя рядом всегда под рукой там пистолет, то понадежнее обеспечивать справедливость и порядок. Ну, как мы уже сказали, он же в тюрьме оказался не за листовки, конечно же, и не за незаконные митинги, а за убийство. Вот. Ну, в итоге в тюрьме ему пришлось просидеть до февральских событий 1917 года, и когда была глобальная амнистия, он же политический, он же боролся с царским режимом, неважно, что он убийца, но в итоге на свободу вышли тысячи людей, в том числе анархистов, в том числе и преступников, или, как мы рассказывали в цикле про Романовых, там же сами вот эти анархисты, пользуясь беспорядками, из крестов освободили сотни людей, не Керенский, как большевики на него валили, а просто уголовных. Но они освобождали своих товарищей, а заодно вообще всех подряд выпустили из крестов, ну, в том числе вот махровых уголовников, рецидивистов. Ну, вот, в общем, и выходит из тюрьмы и Махно, февраль 17 года, и вот спешит.
Новая глава в его жизни, потому что теперь свобода.
И он еще и подкованный теперь теоретически, теперь он может на практике воплощать вот все, что теперь он знает про правильный анархизм. И вот он возвращается в родное Гуляйполе на юг Украины, это сейчас Запорожская область. Тоже город, наверное, у многих на слуху, но уже нынешние кошмарные драматические события, это безумное путинское вторжение в Украину, но, тем не менее, и тогда тоже там быстро начали развиваться драматические события, но немножко уже другого плана, потому что приезжает такой вот, как Нестор Махно, и не дожидаясь, пока там временное правительство что-то будет решать, пока обсуждается земельная реформа, будущее устройства России, он спешит жить. Поэтому тут же вот он вокруг себя собирает отряд вооруженных людей. Опыт у него есть, он вообще очень способный организатор. Ну, понятное дело, что для любой власти это банда, конечно же, потому что они же не руководствуются никакими законами. Это же все на словах за справедливость, а по факту начинаются опять экспроприации, грабежи. Махно же не будет там покупать себе, например, лошадь или находить себе, или в магазине покупать еду, если он там сначала должен кого-то ограбить. Ограбить богатых – это правильно, что ты у бедного-то возьмешь. И дальше вот он, ну, опять это реализует, это он уже испробовал на практике. Там много людей не надо, чтобы ограбить какую-нибудь помещичью усадьбу, забрать все, что нужно, а еще и из вот этих помещичьих сундуков местным крестьянам чего-нибудь раздать, и тогда у тебя сразу и популярность, и любовь этих людей. Ну и, как я уже сказал, еще открыто требовать срочного, ну и конфискации, и передела вот этих помещичьих земель, все должны работать. Не может такого быть, чтобы у человека много земли, он еще на ней не работает. Поэтому просто вот тут Махно готов механическим путем все это изгнать там помещика, и тут же крестьянам местным говорит, так, давайте землю делите, повлиять на это на все еще, чтобы справедливо было, а какие-нибудь кулаки себе все не загробастали. Но он идет дальше. Ладно, там с крестьянами, тут все понятно. Еще и монастырские земли тоже, соответственно. А он пытается... Гуляйполь тогда это большое село, но потом вот он уже и в городах все это пытался реализовать, еще как-то на буржуазию влиять. Буржуазия – это враги, это он хорошо все запомнил, но тем не менее, вот тоже со специфическим таким гуманизмом, на любом предприятии, пусть небольшая там какая-нибудь мастерская, прийти и потребовать так зарплату теперь рабочим повысить в два раза. А если ты еще маузером помахиваешь перед лицом вот хозяина, владельца, да, этого бизнеса, то кто ж с тобой лишний раз спорить будет? Ну и 8-часовой рабочий день, и другие там льготы. Бизнес, правда, может очень быстро погибнуть, но какая разница? Зато вот справедливость и рабочие тебя тоже начинают любить. Ну, какое-то время, во всяком случае, пока вот совсем без работы не останутся в этом во всем хаосе. А у Махно, соответственно, начинается вот новая интересная жизнь. Это все еще до большевистского переворота. Это вот лето 17-го года, когда он вовсю уже активно в это все включился. Причем там был тоже такой, перед этим еще эпизод, он был заочно очарован, что есть вот какой-то еще вот близкий нам идейный человек, решительный, смелый, вот живет там не совсем далеко от Гуляйполя, в Северном Причерноморье, Котовский. Вот тоже смелый человек, тоже за простой народ. Ну, когда они встретились, очень быстро потеряли друг другу интересы и повздорили. Но интересно, что Котовский же тоже бандит, сидел в царской тюрьме за уголовные преступления, потом стал красным командиром, так и Махно был вроде бы союзником красных, но Махно в советской идеологии это бандитизм, преступление, там советская власть очень поработала над этим образом вот агрессивного такого, да, такого чудовища злодейского, приписывая Нестору то, чего он никогда не совершал. А Котовский это такой вот идеализированный герой. Ну, может, вовремя там его убили еще в 20-е годы. Не очень справедливо. Но между собой общего языка в любом случае эти два человека не нашли. И Махно, наверное, лишний раз убедился, что ему никто не нужен. Он сам себе может быть и батькой, и лидером, и командиром отряда, и способности у него есть. И действительно еще, это, кстати, тоже один из популярных мифов потом, которые сложились про Махно, что у него был такой взгляд гипнотический, что никто с ним спорить не мог. Ведь там и кроме него хватало таких вот командиров, вчерашних фронтовиков. Да просто преступников, решительных и беспощадных, но в итоге всегда вот при любом противостоянии побеждал Махно. Невысокий, даже такой сравнительно щуплый человек. А тем не менее, какая-то вот магия была там в его словах, в воле. Никто с ним спорить лишний раз не решался. Ну, а для крестьян, соответственно, миф, что вот он там обладает какой-то особенной магической силой. Ну, и здесь вот эти все, как ему кажется, реформы он проводит, не дожидаясь. Учредительное собрание тоже ему было непонятно, что это такое. Опять там, как эта буржуазия соберется, будет голову рабочим морочить. А что тут переживать-то? И так все ясно. Ну, вот так по-шариковски. Взять все и поделить. И у себя непосредственно вот на территории. Ну, это получается вот, еще раз повторюсь, современная Запорожская область, благодатный сравнительно край. Причем, ну тоже вот любопытно, почему Гуляйполе? Это же все бывшее дикое поле. За 100 лет до того, как родился Нестор Махно, это же вот там только кочевники могли быть, постоянного населения не было, потому что набеги из Крыма. И вдруг вот с бешеной скоростью там появляется множество населенных пунктов, вся земля распахана, и вот эта территория оказывается в 2 раза более плотно заселена, чем, например, старинные там территории, где не было давным-давно никакой войны, как Вологодская область или Костромская, ну, губернии, соответственно. Потому что благодатная земля, и откуда-то берутся, вот туда приходят крестьяне, селятся, все это распахивают, только справедливости нет, а тут Махно им еще и справедливость устраивает, но он категорически против государства. Ну, во всяком случае, вот на этом этапе. Ну, а дальше происходят события, о которых мы упоминали вот в предыдущих выпусках, потому что кроме Махно есть и другие люди. Есть диктатура большевиков во главе с Лениным, есть диктатура, ну, пока складывающаяся в начале 18-го года, белых, у которых в итоге там, рядом, на юге России, образуется, ну, условная диктатура, но, тем не менее, деникинская власть, а потом его сменил Врангель. Но есть еще продолжается Первая мировая война. Это же весна 18-го года, а в Киеве в это время складывается еще третья власть. Это Рада, борцы за независимость Украины, за создание независимого украинского государства. Тут, кстати, тоже, я, по-моему, еще не сказал, то, что Махно себя идентифицировал как украинца, безусловно. Все, что он не создавал, или армию какую-нибудь, или когда-то свободная территория, или любые другие образования, институты, он все это обязательно назвал украинское. Украинская армия, украинские законы. И говорил он, конечно же, ну, на такой смеси украинского и русского языка, суржик, так, в принципе, и называется, но всегда считал себя украинцем. Но Раду он тоже не принял. Это же, опять-таки, это же какое-то государство получается. Это же вот власть каких-то, опять-таки, господ, вот этих вот в костелках, в костюмчиках. Это все нам чуждо, говорил Махно, который жил вообще-то только на награбленное, и в награбленном и ходил. Но, тем не менее, тут вот он открыто выступал, это опять какие-то помещики, это все нам не нужно. Тем более, что вскоре Раду немцы-то начинают свое наступление, потому что большевики долго не могли заключить с ними мир, пока там они заключили, это Брестский мир весной, но в итоге немцы же и по условиям этого мира еще и теперь официально могут оккупировать всю территорию Украины, сопротивляться им никто не может, Киев их, они там уже формируют свое правительство марионеточное Скоропадского, ну про что Махно и говорит, ну что это такое? Ну, все, что Германская империя, это империя, это власть капиталистов, империалистов, так еще свою марионетку посадили. Нет, это все нам глубоко чуждо. Правда, вот немцы-то в том числе занимают обширные территории к северу от Черного моря, поэтому надо как-то бороться одновременно и с ними, ну а надежнее еще и на какое-то время, ну в подполье ему не очень нравилось. Все-таки ему нравилась вот лихая такая жизнь, самому на коне скакать куда-то. И здесь вот в этой ситуации он же революционер и без конца это повторяет, что я за революцию. Но понятно, что немцы против революции, белые против революции. Получается, что у него союзники это все-таки большевики. Несмотря на то, что они ему тоже очень не нравятся, диктатура. А уж когда подразверстка начинается, там откровенная вражда. Махно за крестьян. Никакого хлеба никому отдавать не надо, сами пусть работают. Но тем не менее происходит удивительное событие. Он отправляется в Москву. Во второй раз в жизни, но теперь уже не в Бутырскую тюрьму, а вот пообщаться, посоветоваться с лидерами большевиков, и действительно с ним встретились все. И Ленин там какое-то внимание ему уделил, и Свердлов, и Троцкий с ним пообщался, но Махно в итоге разочарован, потому что такой потенциальный союзник большевикам нужен, но всерьез они его не очень воспринимают и больше просто спрашивают, ну как там настроение среди крестьян, вот как вот у них сознательность, как вот они понимают ли, что надо, пора уже убивать всех помещиков и капиталистов, или вот у них какие-то сомнения. То есть вот как такой вот очевидец или шпион, Махно интересен в Москве, но не более. При всем при том, регулярно приходят какие-то новости, то его друзья-анархисты пристрелили какого-нибудь большевистского комиссара, то большевистские комиссары разоружили анархистов и тоже кого-нибудь пристрелили за неповиновение. Но самому Махно долго везет, ничего с ним не происходит, никто его не арестовывает, спокойно он может возвращаться потом опять в свои родные края, тем более, что приближается осень 18 года, Германия терпит поражение, немецкие войска уходят, и опять наступает такое безвремени. Опять-таки открывается окно возможности для того, чтобы снова действовать вот по-своему. Там, правда, усилились к осени 18 года уже белые, и тоже приходят, мы отдельно будем потом рассказывать про Симона Петлюру, ну, по сути, диктатор, лидер Украины, но самостийный, независимый. Но вот этот участочек, получается, Гуляйполе, столь вот дорогое, милое сердцу Махно, как-то оказывается вот так вот между всеми, что вроде бы и красные никак не могут там прочно обосноваться, и петлюровцы тоже с какими-то трудностями, и у белых там, но у белых еще и цели другие, надо же идти на Москву. И в итоге, возвращаясь в родные края, очень быстро Махно собирает, ну, то, что называли в советской историографии банды, но когда у него там отряд там, в 40 тысяч человек, это армия, это серьезная внушительная сила, а ему не так сложно найти вот, желающих служить под его началом, потому что, во-первых, он справедливый, среди крестьян пользуется большим уважением, тем более, что он же каждый раз говорит, ну что вы же сами должны решать, и вот какая у них власть должна быть, если какие-то сложные вопросы, мы съезд собираем, вот среди, соответственно, своего региона, вот приезжают представители от хуторов, от сел и обсуждают важные вопросы. И там несложно договориться, что да, надо вооружиться, надо, вот у нас командир готовый есть, это Нестор Махно, надо потому что защищаться и бить контрреволюционеров, которые вот, кстати, например, немцы, конечно же, когда взяли контроль над Восточной Украиной, конечно, они заинтересованы в том, чтобы там всем этим заправляли помещики, потому что с помещиков проще собирать зерно, продовольствие, то, что было в первую очередь немцам нужно, Германия страшно голодала, попробуй там с крестьянами договориться. Ну, а, соответственно, Нестору Махно все упростилось. Ну, смотрите, какой там от немцев непорядок какой-то получается, как мы все думали, немцы, порядок, а только вот несправедливость. Там же еще были, кстати, колонии немцев-крестьян, благополучные, там же трудолюбивые, протестанты, много меннонитов, живут сравнительно изолированно со своими лютеранскими кирхами, ну и их тоже грабить удобно, и они тоже какие-то чужие, а пусть попробуют только защищаться, ну и там тоже с ними расправимся. Тут вот он без интернационализма с немецкими колонистами разбирался, тем более, что те еще пробовали свои вооруженные отряды создавать. Но в целом у него, в отличие от других лидеров той эпохи, никакого национализма, конечно, не было. У него могли быть в приближенных и в отрядах и русские, и украинцы, и евреи, и татары, вообще все, кто угодно, лишь бы за анархию, ну или за справедливость в его понимании. Ну вот опять возвращаясь вот к этим, ко всем событиям, получается, что в итоге Махно становится союзником красных. С Деникиным, понятное дело, у него ничего общего быть не может. С Петлюрой тоже. Но они потом встречались и даже пытались как-то кооперировать. Но все это ситуативно и конъюнктурно. Да? Как, когда начинаешь враждовать с большевиками, тут же вроде бы про Петлюру вспоминаешь. Когда вот большевики тебе что-то посулили, пообещали, у Махно все было в целом неплохо с лошадьми, с продовольствием, зажиточные территории, засухи никакой нет, все в порядке, но где брать патроны, например, где брать пулеметы? Это все, тем более боеприпасы, все конечно. И всерьез снабжать его могли всем этим только большевики. Но большевикам тоже надо было что-то взамен предлагать, но вот так вот возникали у них свои союзы регулярные. Ну и никто, конечно, никому не доверял во время этих союзов, но вот на свою беду Махно в итоге, конечно, большевикам очень помог и очень пригодился, но все это событие уже 19-го года, мы вот подробно тоже рассказывали, это когда Деникин после взятия Царицына объявил свой поход на Москву.
У нас середина программы, и я еще раз напомню вам всем, наши уважаемые зрители и слушатели, о том, как мы хотим, чтобы вы на нас подписывались. Подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайки нам, каналу «Ищем выход», потому что, когда вы ставите лайк, вы даете понять алгоритмам Ютуба, что вам нравится подобный контент, и он начинает вам его предлагать больше и чаще. Поэтому, когда вы ставите лайк, вы в том числе и себе помогаете актуальную, интересную повестку у себя на Ютубе выстраивать. Ну и, конечно же, нажимайте на колокольчик рядом с названием канала, потому что, когда вы на него нажимаете, у вас приходят все оповещения о том, что у нас на канале происходит. А когда они приходят, то вы ничего не пропустите и сможете участвовать в трансляции, задавая вопросы или оставляя комментарии, или просто в числе первых, видя то, что у нас здесь происходит. Ну и ищите нас в Телеграм. Канал «Ищем выход», мы есть и там. Итак, 19-й год, Деникин идет на Москву, а у него где-то тут под боком анархисты, вот это вот зеленое движение.
Но этому предшествовали еще некоторые события, потому что на каком-то этапе, чувствуя, что вот он окреп, Махно решил, он же как кочевник вообще-то функционирует, да, его отряды туда-сюда перемещаются, грабят, экспроприациями занимаются, а тут вот он решил как-то обосноваться, он захватил Екатеринослав. Это уже серьезный город, достаточно крупный, это современный Днепр, при советской власти Днепропетровск, реально большой центр, тоже, к несчастью, бомбят его сейчас и разрушают путинские чудовища. Ну так вот, и вот тут произошел, может быть, первый такой серьезный сбой. То, что очень серьезно поразило и самого Нестора Махно, потому что одно дело где-то в деревнях, в селах он мог контролировать за справедливостью в своем таком понимании, когда вот он говорил, что мы все отбираем помещиков, но не надо их вешать, не надо вот какие-то кровавые расправы садистские с ними устраивать, да тем более там над детьми, нет, мы же не преступники какие-то. Он очень обижался, когда его бандитом-преступником называли. Если эти помещики будут работать, так, пожалуйста, если не будут работать, убивать их тоже не надо. Но когда оказались в большом городе, в Екатеринославе, как вот я читал, там писали современники, ты не можешь проконтролировать тысячи людей в большом городе, бороться вот с чудовищным мародерством, грабежами уже невозможно, тем более, что жизнь горожан, все, кто не в подвале живет, а белый этаж, это уже все. Это ж буржуазия, это ж преступники, неважно, кто там он, адвокат или какой-нибудь педагог зажиточный, непонятно кто. Поэтому врываться везде, все отбирать, все грабить. И тут Махно оказался совершенно беспомощен. И это... И ладно бы там он как-то бы со временем навел порядок, но уже через 3 дня после захвата Екатеринослава вся эта петлюровская, опять-таки, вроде бы лихая кампания смелых, решительных людей расслабилась, и петлюровцы наносят контрудар, громят, просто наносят серьезное поражение армии Махно, приходится бежать, отступать, а петлюровцы возвращают контроль над Екатеринославом себе, и это опять-таки получается, что ты вроде бы командуешь решительнейшими людьми, бесстрашными, которые готовы там, спорят, кто первый будет скакать на коне, в основном, кстати, там кавалерия, ну, еще и степь, просторы, без коня тяжело, сам Махно легко в первых рядах мог скакать. У него там боевая подруга, жена Галина, которая тоже может скакать впереди с шашкой. Такие все прекрасные люди. А как вот вовремя выставить караулы, дисциплину проконтролировать, ничего не получается. Потому что это что такое? Что такое дисциплина? У нас же справедливость, анархисты же. Это же никто никем не может командовать. То есть вот они признают авторитет, например, Махно. Это да. Но не значит, что кто-то будет ему там козырять или что он может тоже назначать лишний раз. У него там любопытные были соратники. Ну, конечно, никакой униформы. Все носят все, что хотят. Сам Махно там что-нибудь покрасивее себе норовил надеть. А у него был вот такой соратник по фамилии Щусь, бывший матрос, в Первую мировую войну воевал, а потом, ну, он тоже уроженец этих мест, и потом, когда оказался на юге, вот он в тельняшке где-то нашел себе мундир гусарский, еще, соответственно, где-то мог какие-то бриллианты себе, в том числе на сбрую у своего коня прикрепил, и это вот все, ну, как вот его сравнивают, у Наполеона был такой маршал Мюрат, там же не было униформы для маршалов, поэтому все, что хочешь, желтое, красное, синее, голубое, белое, чтобы так поярче, поцветнее, ну и вот примерно такой же был Щусь. Еще так как, это вот про фотографии, помните, мы тоже, как вот найти нашего героя, здесь, как правило, на всех фотоснимках Махно самый невысокий, как правило, в папахе, потому что рядом с ним такие более крупные люди, но тем более опять впечатляет вот его эта магия, да, как он мог всех их контролировать. Ну так вот, возвращаясь к этим событиям, то есть получается, что одно дело вольница, а другое дело реально обеспечить контроль. Все не складывается, приходится вот, но опять превращаться в кочевника, но правда сравнительно ненадолго, потому что наступает 19-й год, вот то, к чему мы говорили, отвлеклись немножко, да, когда Деникину не до своих тылов, надо идти на Москву, это какие-то банды, но с ними как-то нужно будет справиться с частям, причем не самым главным. Ну как, неужели солдаты регулярной армии не разгонят кучку бандитов, которые сами там все время скрываются? Ну и вот и наступает это несчастье для белых, потому что Махно заключает полноценный союз с большевиками, причем, ну тоже сейчас уже боюсь погружаться в эти во все подробности, его ж могли объявить там и преступником, что он там провалил оборону, доверенным ему участка фронта. Это действительно, это не фронтовой какой-то офицер, а при всем при том без него тоже никуда. И если снабжать вовремя пулеметами и патронами Махно, то он в тылу у Деникина такое в итоге устраивает. Да, он потерпел поражение от конницы Шкуро, но когда генерал Шкуро должен был заниматься наступлением на Москву, ну, точнее, там Орел, Воронеж, вот приближаясь к Туле, ну, это огромные расстояния, соответственно, а на юге, вот северное Причерноморье, к северу от Черного моря, все эти территории оставлены как будто бы без присмотра, тут-то Махно и развернулся, потому что, опять-таки, как кочевник, который разрушает все коммуникации, который пускает под откос поезда, взрывает склады артиллерийские, ну, понятно, что доставка, снабжение в основном идут тоже по морю, в портах, поэтому все вот это оказывается, ну, с минимальной охраной, и, по сути, провал наступления Деникина на Москву, ну, это вот ключевые события уже осень 19 года, здесь очень пригодился большевикам Махно, но некоторые считают, что вообще он и сыграл ту решающую роль, потому что он не просто устраивал хаос в Деникинском тылу, в тылу Деникинской армии, а пришлось в итоге Антону Деникину снимать боевые части с фронта, где все с трудом вот тоже висело на волоске, и отправлять лучшие свои полки на юг, глубоко в тыл, чтобы хоть как-то там навести порядок с этой вот армией огромной, получается, опять там до 40 тысяч армии Нестора Махно. Ну, большевики, конечно, всему этому были рады, но в итоге Деникинское наступление захлебнулось зимой 19-20 года. Ну, мы про это в предыдущей программе рассказывали, Деникин вообще остался в одиночестве, все ему припомнили, все эти провалы, отступления, но как-то сумел вот остатки белых армий собрать под своей властью генерал Врангель, еще один герой предыдущих наших программ, закрепиться в Крыму. И здесь вот опять большевики вспоминают про своего потенциального союзника, про Нестора Махно, который все равно категорически против белых, и ему даже что-то так вот туманно обещают. Ну, мы же ты же за коммунизм, за такой анархический. Очень коварные там большевики, там командующий был Фрунзе фронтом. Ну и вот, опять-таки, вроде бы очень недоверчивый был Махно, а тут почему-то опять вот вступил в союз настоящий с красными, потому что там не быстро все это произошло, но в итоге уже осенью 2020 года, когда надо было штурмовать укрепление Перекопа, в них очень деятельное участие в этих боевых операциях приняли махновцы, ну, мы говорили про этого человека по фамилии Каретников, и помогли прорвать оборону белых, белые эвакуировались, а дальше начинается вот драма, потому что большевики не собираются выполнять свои обещания ни к белым, которым потенциально обещали амнистию, устраивая там страшный красный террор, ни с махновцами. В числе прочего, им там просто отдается приказ: так, теперь надо отправляться на Южный Кавказ. Вот вы же наши союзники, мы же снабжаем вас как-то. Вы даже признали формально, пусть формально, но не, ну вот как-то власть там командующего Фрунзе. Теперь вот такой приказ. Ну, конечно, не, в Закавказье не собирается Махно. Понимает, что это и ловушка, и избавиться. Тем более уже есть перед глазами такой пример. Там был еще один атаман Григорьев, известный, который тоже пытался с красными заигрывать. Потом ему дали задание двигаться, спасать венгерских коммунистов, когда там Венгерская республика, только, понятно, чтобы избавиться от него поскорее. Вот, ну, у Каретникова там печальная судьба, который поехал на переговоры с Фрунзе, был арестован и тут же расстрелян. Правда, тут надо оговориться. Вот я уже упоминал, что сам Махно же был очень скор на расправу, и вот на его совести, ну, как минимум, ну, наверное, не одно. Но вот в числе прочих преступлений, например, Врангель пытался с ним договориться, найти какие-то компромиссы. Но мы рассказывали, Врангель был не такой вот упертый. Он готов был согласиться на автономию, на независимые государства, признать Польшу, Финляндию, Эстонию, всех кого угодно. И в числе прочего вести переговоры с Махно. Приезжают парламентеры от Врангеля к махновцам, и Нестор приказывает их публично казнить и повесить. Вот я, мол, какой, мы ничего общего не хотим иметь с вами, составленниками капиталистов, буржуазии, помещиков, дворян недобитых, это нам все глубоко чуждо, поэтому вот еще и, чтобы никто не заподозрил, что я вот веду какие-то там тайные переговоры, вот прямо здесь вот и парламентеров и повесьте у всего честного народа на виду. Вообще жуткое, страшное преступление, еще там со времен античности, наверное, как послов-то можно казнить. Но вот на это Махно шел. А дальше, ну, вот эта вот расплата, о которой я сказал, когда там было в составе конных отрядов махновцев, которые помогали красным, больше 2500 человек. А потом, когда красные белых победили, потом оказываются эти махновцы в окружении, их начинают расстреливать из пулеметов, спасся в итоге только каждый десятый. Они так не погибли, такое количество людей не погибло при штурме перекопских укреплений, сколько вот их было перебито красными. Вообще тоже, какие преступления за преступлением в то время. И вот они добираются до Махно, рассказывают ему, красные предали, все ужасно, что делать дальше? И тут вот и опять все это в развитии. Одно дело, когда Деникин далеко, красным не до тебя, у них то поход в Польшу, то надо с Юденичем бороться. А тут красные расправились со всеми ключевыми врагами, Махно им в этом помог, поэтому можно устраивать масштабную войсковую операцию, привлекать десятки тысяч солдат регулярной армии с бронепоездами, с артиллерией, если понадобится, то и с газами, для того, чтобы зачищать территорию Южной Украины от вот этих, ну, как советская власть называла, банды. Потому что это не подчиняются никому. Но вот вы говорите, зеленые, там действительно были разные силы. Просто Махно один из самых известных, и который еще мог договориться с другими полевыми командирами, чтобы они все действовали сообща. А здесь вот эти вот удары Красной армии, это уже 21 год. С белыми радикально покончено. Красные в 21 году, ну вот почему, кстати, отправляли, требовали, чтобы он отправился на Южный Кавказ, потому что хоть у красных, у большевиков и был договор с независимой Грузией, они признали независимость Грузии, а потом все равно поход, как это всегда, никто же из большевиков не будет говорить, что захватываем, освободительный поход, там же меньшевики у власти, это же враги, а мы лучше будем о пролетариях и заботиться, поэтому будем силой захватывать Грузию, строить там свою советскую власть, ну, то есть, по сути, все равно, империю никакой независимой Грузии, то же самое с Украиной произошло, ну, так вот, а Здесь начинают терпеть реальные поражения махновцы уже от регулярной красной армии, от вчерашних своих союзников. Армия у Махно тает. Но вот опять, почему все закрепилось там дальше в легендах, вот про одну расскажу. Но то, что он там заговоренный, пуль его не берет, там, ну это понятно, это там распространенное. А что он оборотень? И это крестьяне вот... Вот, выпучив глаза, рассказывали, что вот вроде уже окружили, уже обложили. Вот уже темнота, ну невозможно проскользнуть, невозможно уйти, а Махно опять спасся. А почему? А потому что он в волка превратился, и вот там, пользуясь полнолунием, и вот пробежал там, скрылся по каким-то полощинам, по оврагам, а потом солнце взошло, и он снова человеком стал. Это точно я сам своими глазами видел. Ну и когда там не очень образованные люди, все эти легенды чрезвычайно популярны. А сам Махно вынужден пробиваться с остатками своих отрядов. В итоге с ним оказалось всего несколько десятков людей, самых преданных, к румынской границе. Пропускать, понятное дело, их не хотят. Зачем румынам еще эти проблемы? Но в итоге раненый Махно еще, несколько пулевых ранений. А все равно в итоге достаточно быстро пошел на поправку. Оказывается, на территории Румынии. Ну, понятно, что тебя там разоружают, интернируют. Ну, то есть, по сути, ты оказываешься снова, ну, в концлагере. Оказываешься под жестким контролем. Потому что все знают, что это преступник, это бандит. Мало ли, что теперь он нас на территории Румынии здесь захочет устроить. И все это затянулось примерно на год, вся эта история. В итоге Махно просто сбежал из Румынии и сбежал в Польшу. Это вот уже 23-24 год. То есть, соответственно, мы переходим вот к его... следующему этапу эмиграции, потому что он прожил еще много лет и успел написать мемуары.
Да, давайте поговорим о том, что представлял собой Махно в изгнании, потому что он стал очень похож на того самого буржуя, по крайней мере, внешне.
Ну вот если смотреть фотографии, то да, такой благообразный господин в костюме, он не ходит ни в какой там сковородке или в какой-нибудь там рубахе, подпоясанной какой-нибудь веревочкой, и в папахе больше почему-то не ходит. А вот такой вот причесанный, помытый, аккуратненький, ну, там с усами преимущественно уже, ну ничего не заподозришь, такой вот городской буржуа. Но это чуть позже произошло, потому что сначала в Польше, когда он туда пробрался, с женой его арестовали. И поляки очень всерьез подозревали, ну, Польша после потрясающей победы над красными, после чуда на Висле, после разгрома армий Советской России, заключила выгодный мир, приобрела огромные территории гораздо дальше той линии Кирзона, которая вроде бы предварительно была согласована. Соответственно, в состав польского государства вошли значительные территории западной Украины. Ну вот, в частности, это вот Львов, например, Галиция. И тут в Польше начинают подозревать. Махно, он же украинец. У него же и армия повстанческая была украинская. Соответственно, не прибыл ли он сюда, чтобы вот здесь вот какие-то банды, чтобы строить вот какое-то свое государство, про которое я вот сейчас и рассказал бы, какой был прецедент. Как раз-таки вот примерно в 20-м году, когда Махно во всех разочаровался и объявил о том, что он создает... Государство он сказать не мог. Он против государства, да, страна, нет. Это будет называться свободная территория. Вот мы здесь и устраиваем. Вот свою такую вот свободу, где все равны, где кто работает на земле, то, соответственно, все, что он производит, это его. А если вот крестьяне собрались и договорились часть урожая отдавать защитникам своей земли, то они сами это все решают. А я вот буду командовать, эту справедливость обеспечивать. Ну и вот какое-то время это государство функционировало. И действительно, трижды проводился съезд, большевики причем запрещали. Это им все страшно не нравилось. Тут они в Махно видели очень серьезного конкурента, который не сразу коммунизм устраивает, не когда-то там. Сначала вот с буржуями разберемся, сейчас вот трудное время, сейчас вот нужно перетерпеть. Еще продразверстка же, Махно категорически против продразверстки, потому что это просто крестьян грабят. Это большевикам очень не нравилось. Но так как они уже успели с продразверткой себя дискредитировать, то тут Махно было гораздо проще. Ну так вот, некое подобие такого псевдо-государства, что ли. По сути-то диктатором, конечно, Махно там и стал. Потому что, как я уже говорил, это было его личное решение. Кого-то повесить, расстрелять, он ни у кого разрешения не спрашивал. Ну, точнее, как. Если вопрос был какой-то скользкий, он мог собрать там, да, вот крестьян, прислушаться, представителей, точнее, там, деревень. А если вопрос такой с парламентерами от Врангеля, так это он и сам все решит, и суда ему никакого было не надо. Ну, так вот, нервничают, конечно, польские власти, соответственно, что он сейчас такое нам здесь, может, в Галицию устроит, соберет там такую же банду, объявит свободную территорию, где все крестьянское, налоги платить никому не нужно, и они там все еще говорят на одном языке. Его арестовывают, он оказывается в суде, и происходит невероятное. Ну, когда суд справедливый и независимый, никаких доказательств того, что Махно что-то подобное планировал, нет. Это вот подозрения, какие-то вот мысли чьих-то там, каких-нибудь спецслужб тогда. Вот тоже, наверное, ухохотались бы в НКВД или в ОГПУ. Как это? Все понятно. Конечно, расстрелять, да и все, надежнее все это будет. А тут суд отпускает, правда, ему определили место жительства в Торуне, потом он в Данциг в итоге перебрался, в Гданьск. Тот тогда был еще немецкий город, но вольно немецкий город. Но это все не очень нравилось Махно, он же свободный человек, как это ему будут говорить, здесь живи, здесь не живи. И тем более вот в Польше почему-то не очень сильные идеи анархизма, а он знает, что у него есть соратники в Германии, во Франции, даже в Америке. И когда вот он бедствовал, это, кстати, тоже любопытно, он же вообще вырвался из Советской России без гроша в кармане, то есть вот реально вообще, без копейки денег. А тут братья-анархисты тебе что-то помогут, пришлют какой-нибудь перевод, сами будут бедствовать, ну вот такое вот у них взаимовыручка, такое братство как-то функционирует. Вот. Но в итоге он добился разрешения от польских властей, чтобы его отпустили в Германию, в Берлин, а потом он в итоге перебрался во Францию, ну в основном в эмиграции жил уже во Франции.
Перед этой последней страницей в жизни нашего героя я еще раз напомню о том, что нам крайне нужна и важна ваша поддержка. Пожалуйста, обратите внимание на все способы в описании программы, которыми вы можете отправить нам донат, и сделайте это, сколько считаете нужным, сколько вы можете позволить себе тратить на газеты и журналы, столько вы можете отправлять и нам, потому что мы, в принципе, занимаемся тем же самым, но только полностью за ваш счет и в более свободных условиях, чем среднее российское издание. Помогайте нам, пожалуйста. Самый простой способ Сбербанк онлайн, мне кажется, он доступен любому человеку в России, но если вы находитесь не в России или если вам это сложно, то есть и другие способы. В общем, мы постарались сделать так, чтобы вам было просто. Делайте донаты, пожалуйста, принимайте нашу огромную благодарность за каждый перевод, который вы нам отправляете. Мы существуем только и исключительно благодаря вашей поддержке. Ну и возвращаемся к Махно, который двигается все западнее и западнее в своих перемещениях по Европе.
Ну вот, опять-таки, про легенды. Но тут на каком-то этапе ведь действительно в распоряжении у Махно были колоссальные средства, ресурсы из награбленного, конечно же, ну и драгоценности, и золото, а вышел он ни с чем. Это, соответственно, еще одна легенда, что где-то вот есть, ну как золото Колчака, да, честнейшего тоже человека, также где-то вот припрятано золото Махно, где-то вот оно есть, надо только найти. В мемуарах он ничего про это не рассказал, ни с кем не поделился, но где-то оно явно должно быть, потому что оказался на Западе все-таки просто без копейки денег. Ну так вот, тут еще, и еще одна тут сразу отдельная легенда, тоже все-таки, скорее всего, это миф. Наверное, Махно он даже нравился, что на каком-то этапе его все-таки вычислили, прихватили работники ОГПУ для того, чтобы вот арестовать, вывести в Советский Союз и там, соответственно, как-нибудь публично казнить за все его там преступления. А он вот уже даже будучи схвачен и в машине устроил драку, вырвался, выпрыгнул из этой машины, и ничего с ним чекисты в итоге поделать не смогли, и он все равно оказался на свободе. Ну, все укладывается вот в миф про человека неуязвимого, заговоренного, да еще у него там чуть ли не регенерация, как вот в комиксах про супергероев, что руку взрывом оторвал, тут же новая отросла. Ну, вот все сходится действительно, вот в случае с Махно все так примерно и есть. Но в итоге он оказался во Франции. Причем не среди крестьян вовсе, нигде не на ферме, а в городе. И бедствие, соответственно. То есть он пытается работать чем угодно, заниматься, вспоминая свои прошлые навыки. Язык пригодился, знание-то французского языка. Не зря в Бутырской тюрьме, соответственно, посидел. Но все это тяготит его. Все, конечно, ну вот ходить на работу, работать плотником, столяром. Он же не пожилой человек. Он же сравнительно молодой. Он когда оказался во Франции, потом еще 40 не было. Но вот единственное его было утешение во всех этих бедствиях. Рядом с ним была жена, дочка у него родилась. Причем дочка-то родилась во время заключения в Польше. В польской, соответственно, тюрьме. Ну, жена там, как могла, тоже подрабатывала. А утешение для Махно – писать мемуары. Вот там он все рассказал. Про свою любовь к справедливости, что он ни в коем случае не потерял веры в анархию. Конечно, за анархизмом безусловное будущее. Да, вот не все это еще понимают, но и как надо было объяснить свое поражение, как же так-то он все проиграл, что потому что он честный и принципиальный, потому что вот он неподкупный, потому что он под большевиков не прогнулся, под этих, под коварных, и все равно ни о чем не жалеет. Соответственно, но наше время, время анархистов еще придет. Ну и вот про эту же Бутырскую тюрьму. Он же, когда там сидел, условия все-таки были, понятное дело, не идеальные, и он там заболел туберкулезом. И пока вот еще был молодой, покрепче, на свежем воздухе, все это как-то не мешало ему в том числе и с шашкой скакать. А вот примерно в 40 лет болезнь обострилась, и в итоге в 34-м году в Париже вот он от туберкулеза скончался, а ему было всего лишь 45 лет. Но мемуары, правда, написать успел. Ну и вот, чтобы завершить, да, эту историю. Ну, про семью, во-первых. У него была дочь, но не было внуков, поэтому потомков у Махно нет. А так как его жена и дочь оказались во время Второй мировой войны на территории Германии, они попали в итоге в руки советских уже, соответственно, спецслужб, уже там СМЕРШа, и жену его за соучастие в преступлениях махновских банд приговорили к советским концлагерям, но еще и дочь, которая родилась вообще уже в эмиграции, ну, просто за фамилию, просто вот заодно, и впоследствии они, ну, уже после смерти Сталина вышли из тюрем, жили тихо в Казахстане, но тоже воспоминаний никаких не оставили. А вот сам образ Махно все-таки очень отличается. Ну вот про Юденича, например, есть один единственный фильм, да и то он называется не «Защита от Юденича». В общем, фамилия Юденича там есть в названии фильма, а Юденича почти нет. Это про путиловских рабочих, которые вот, ну, фильм 40-го года, понятное дело, такие серьезные, правильные, сознательные, которые организуют оборону Петрограда, Юденич разбит, белые разбиты, Троцкий там мелькает, как предатель какой-то, а Юденич вообще там никакой статист. Ну, получше с Колчаком после фильма «Адмирал», но похуже с Деникиным тоже, он где-то мелькает там эпизодически, и все. А то ли дело Махно, он же еще просто практически сразу стал, ну, если не главным персонажем, то ключевым в советских фильмах, например, в «Красных дьяволятах», когда там, ну, некий вот прообраз будущих, соответственно, фильмов, да, там про подростков, которые борются с белыми на стороне красных. Но там Махно это совершенно истеричный, с выпученными глазами, такой психопатический. Но в пропаганде все это, соответственно, работало. И потом примерно такой же образ, пока был жив Сталин, еще периодически в фильмах проявлялся. Когда фильм про Пархоменко, там такой же психопат. Потом, соответственно, после смерти Сталина стало немножко меняться. Махно просто регулярно в фильмах так или иначе появлялся. Ну, потом уж, когда его Золотухин сыграл, такой немножко же там Золотухин играет такого простоватого человека, но уже немножко обаятельного. А уж в нашу эпоху, в 21 веке, соответственно, его и Стычкин играл, его и Деревянко играл, тоже и сериалы, и там уже, конечно, все только вот усиливает этот культ вот какого-то могущественного, необычного человека, который, может быть, в чем-то сомневается. А в то же время вот какая у него особенная воля, и здесь никто, по-моему, вот из этих диктаторов, о которых мы рассказываем, не может в этом с ним сравниться. Поэтому неудивительно, что у Махно все в порядке и с мемориальными досками, и с памятниками, и с образом, который в песнях, и лишний раз, соответственно, можно назвать его именем какую-нибудь дискотеку или какую-нибудь водку, или просто какое-нибудь шоу. Ну, кто там именем Юденича назовет что-нибудь подобное? То ли дело Махно, вся вот эта вольница. Здесь вот Нестору исключительно повезло в этой вот, ну, посмертной, соответственно, памяти, потому что, ну, романтизированный все-таки в значительной степени образ, но так вот и сохранился.
Заканчиваем на этом рассказ про Нестора Махно и один из вариантов того, что может происходить в нашем с вами будущем. В следующий раз поговорим еще об одном деятеле, непосредственно связанном с Украиной, о Петлюре. А сегодня прощаемся с вами. Здесь петербургский историк Максим Кузахметов, я Марк Нуждин. До свидания.
Петлюра – упущенный шанс для Украины. Могла ли страна стать независимой тогда, в буре 19-го года? Об этом в следующей программе.